Обратившись к Слову Божьему, мы закончим тему, которую начали в прошлое воскресенье. Я не хотел делить ее на две проповеди, потому что знал, что на эти выходные многих не будет. Но так уж получилось, и я не всегда могу преодолеть духовный момент и менять все на лету. Итак, мы возвращаемся к нашему тексту, который начали изучать в прошлое воскресенье. Откройте, пожалуйста, Библию, второе послание Коринфянам, 12 глава. 2 Коринфянам, 12 глава. Это местописание, с которым в той или иной степени знакомо большинство читателей Библии, хотя оно и спорное, но, думаю, это безосновательно, и мы постараемся сделать его понятным и прояснить, и раскрыть его смысл. Позвольте, я прочитаю 2 Коринфянам, 12 главу, с 7 по 10 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Начиная свою проповедь на прошлой неделе, я упомянул, что мы все, думаю, понимаем, если прожили уже довольно долго, жизнь тяжела. Жизнь исполнена всего того, что вы видите в 10 стихе. Немощи, обиды, нужды, гонения и притеснения. Я думаю, в общем смысле, мы могли бы разделить эти тяготы, приходящие к нам, на две категории. Те, что приходят из-за нашего греха, и те, которые приходят, чтобы удержать нас от греха. В широком смысле это так. Есть бедствия, настигающие нас, потому что Бог нас наказывает. В послании к евреям в 12 главе говорится, что всякое истинное дитя Божье получает наказание от Бога для праведности. Какой отец, говорит автор послания к евреям, какой хороший и верный отец не наказывает своих детей? Если Господь любит нас, Он будет нас бить. Итак, есть вещи, происходящие в нашей жизни, трудности и беды, описанные Павлом в 10 стихе, которые приходят прямо от руки Божьей, как наказание за наши грехи. Но не об этом говорится в нашем тексте. Потому что если вы посмотрите в 10 стихе, то увидите, что это немощи, обиды, нужды, гонения и притеснения в жизни Павла не были из-за его греха, но были за Христа. И фраза «за Христа» относится к каждой из этих пяти категорий. Это боль за Христа, или страдания, или тяготы, гонения, трудности, обиды и немощи. Он говорит о такой категории страданий в нашей жизни, которые не вызваны грехом. Конечно, мы не без греха, но тяготы приходят на нас не как наказание за грех, а совсем наоборот. Эти тяготы приходят, чтобы удержать нас от греха. Это тяготы ради Христа. То есть, когда мы живем по-христиански, делаем то, что от нас хочет Бог, когда мы послушны, благочестивы, то Бог все же дает нам трудности в жизни, даже если это не наказание, чтобы вести нас дальше к духовной зрелости, дальше к духовной пригодности. Чрезмерно упрощенно мнение, что если у кого-то трудности в жизни, то это по причине греха. И это предположение, конечно же, из далекой древности. Такой взгляд на зло восходит к книге Иова, не так ли? У Иова было горе, и его друзья собрались и сказали: «Ну, эта проблема легко разрешима, ты грешен. Все это свалилось на тебя, потому что ты грешен». Ответ Иова был таким: «Я исследовал свое сердце, я оценил свою жизнь. Хоть я и несовершенен, но я не нашел греха, в котором погряз, который не отпускаю от себя и не хочу, чтобы Бог его удалил. Я исповедуюсь, каюсь, если желаете, но это не вопрос греха». Они не приняли этого и постоянно утверждали свой собственный богословский взгляд, что все страдания – результат греха. Это снова всплывает в Новом Завете, когда Иисус исцеляет слепого, как описано в 9 главе от Иоанна, и когда возникает вопрос, почему этот человек родился слепым, ожидается ответ – из-за какого-то греха его родителей. А Иисус говорит: «Ни родители его не согрешили, чтобы навлечь это, ни сам он не согрешил, чтобы навлечь это, наоборот, это для славы Божьей». Есть страдания в этой жизни по Божьему замыслу, а не от наказания. И иногда это тяжелее всего понять. Труднее всего понять. Страдать, проходить через трудности, оценивать свою жизнь и иметь силы сказать: «Послушайте, я правда не вижу в своей жизни того, что было бы явным беззаконием, которое бы я принимал и лелеял. Я не могу найти ничего такого». А люди будут обвинять и говорить: «Ну, есть, верно, где-нибудь что-нибудь». Это очень трудно вынести. Помню свой опыт с одним «христианским» в кавычках психологом, который сказал мне: «Что вы скрываете в своей жизни?» И я ответил: «Не знаю. Я не думаю, что скрываю что-нибудь». На что он возразил: «О, это так глубоко, да? Это так глубоко, что вы не просто скрываете это, но даже и не осознаете, что скрываете». И я прошел через некий процесс, который предполагается в его квазихристианской терапии, чтобы обнаружить то, что я не мог найти, и никто не мог найти. Как будто я жил какой-то тайной, постыдной жизнью. Позднее я понял, что, возможно, он думает, что все похожи на него. Я не знаю, но легче всего обобщить для всех свой личный опыт. Павел говорит в начале своего послания, 1 глава, 12 стих: «Ибо похвала наша сия, и это смиренная похвала, есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Он говорит: «Можете обвинить меня во всем, в чем хотите», и они были беспощадны, мы отметили это в прошлый раз. «Можете обвинить меня в чем хотите», как в 4 главе 2 стихе обвиняли его, «в скрытных постыдных делах, хитрости и искажении Слова Божьего. Можете обвинить меня в чем хотите. Я отвечу так: моя совесть не осуждает меня. Свидетельство моей совести в том, что в святости и с чистым сердцем я поступал в этом мире и особенно по отношению к вам. Это не продукт моей плотской мудрости, моей проницательности. Это дело благодати Божьей». Итак, здесь Павел говорит: «Может, вы обвиняете меня, но моя совесть нет. И моя совесть – это данный Богом инструмент для обличения, когда это нужно. И моя совесть прекрасно осведомлена об истинном понимании закона Божьего». Закона Божьего, записанного в сердце, Римлянам 2 глава. И этот закон Божий, записанный в сердце апостола Павла, был обогащен и украшен полным пониманием новозаветного откровения, так что его совесть была полностью осведомлена в истине Божьей, четко представляя, что есть свято и благочестиво. И он говорит: смотря по своей совести, я могу просто объявить вам, что она не осуждает меня. Я поступаю благочестиво перед вами, и моя совесть свидетельствует об искренности этого заявления. Все же, и, вероятно, это самое трудное, жизнь этого человека была полна трудностей. Имей он свою собственную небольшую группу друзей Иова, они, вероятно, облаяли бы всю его жизнь, говоря: «Ты верно что-то скрываешь, Павел, ты верно что-то скрываешь. Сорви эти покровы. Может, у тебя скрытые грехи, которые так глубоко схоронены, что ты забыл о них? Может, ты так себя настроил, что стал экспертом, игнорируя грехи? Тогда бы он пропускал мимо ушей все эти обвинения и возвращался к этому обстоятельству. Я совершенно убежден в своей совести. Я знаю Слово Божье. Моя совесть — это инструмент, данный Богом для обличения, если я буду нуждаться в обличении за преступление. И моя совесть чиста». И все же страдания, страдания и страдания. И хотя некоторые его страдания происходили от внешних, от иудеев и язычников, которые противостояли Евангелию, большее мучение доставляли те, кто был в церкви. Итак, с таким пониманием обратимся к 11 главе 2 послания Коринфянам. И я напомню вам, в 11 главе 2 послания Коринфянам, после перечисления всего, что он претерпел от врагов Евангелия, всех трудов, заключения, побоев, опасностей, 39 ударов от иудеев, ударов палками, побиения камнями, кораблекрушения, всех опасностей от разбойников и соотечественников, и язычников в городе, пустыне, на море, среди лжебратьев, трудов и невзгод, бессонных ночей, голода, жажды, без пищи, в холоде и наготе, всего того, что он должен был терпеть, много от рук врагов креста. Гораздо же более болезненнее, чем от внешних, было ежедневное бремя заботы обо всех церквах. Скажу вам, как пастор, я вполне понимаю это. Вполне понимаю. Я понимаю, что такое получить удар извне. И внешние враги креста могут нанести неглубокие поверхностные раны. Ничто не сравнится с тем, насколько вы можете быть изранены в доме своих друзей, там, куда вы вложили свою жизнь, где вы трудились с любовью, жертвуя собой ради людей, которые стали против вас. Вот что случилось с ним в Коринфской церкви. Они стали против него. Было обременительно даже просто заботиться об этой церкви. Стих 29. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, он чувствовал их боль, и когда они были немощны, несовершенны, буйны, непокорны, невосприимчивы, безответственны, похотливы, склонны к ссорам и греху, ему было больно. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Он знал, как это быть израненным в доме своих друзей. Это происходит каждый год, когда пасторы со всего мира тысячами съезжаются на пасторскую конференцию. Они приезжают сюда зализывать раны. Это не те раны, которые нанесли им неверующие. Это раны, нанесенные им людьми из их церквей. Теми, в чьей жизни они сделали величайшее вложение. Чем ближе вы к людям, чем больше вы их любите, чем больше открыты для них, тем сильнее они способны изранить вас. Если вы не можете понять это на своем опыте, если вы не пастор, тогда посмотрите на это как на происходящее во взаимоотношениях с членами семьи или в кругу близких друзей. Знаете, именно в кругу семьи и друзей сильнее всего может быть разбито ваше сердце. даже в вашем браке, в отношениях с мужем, детьми, родственниками, близкими друзьями. Если вы отдаете людям свою любовь, если вы отдаете людям свое сердце, если вы отдаете людям свою жизнь, они становятся способны сокрушить вас. Когда верующий человек полагает всю свою жизнь бескорыстно, жертвенно, духовно, ради неверующих, чтобы принести им Евангелие и вести их к познанию христианской веры, и они обращаются против него, это самое сокрушительное переживание, если вы не понимаете, что даже в таком переживании есть Божий замысел. Есть Божий замысел. Вот именно в таком состоянии был Павел, когда он писал второе послание Коринфянам. Он испытывает страшную боль. Говорит о своих страданиях в главах 1, 4, 6, 10, 11, 12 и даже ссылается на них в 13. Это постоянно повторяющаяся тема данной книги. И он был праведен. Посмотрите на 14 стих 12 главы, прежде чем мы вернемся. 14 стих 12 главы. «Вот в третий раз, — говорит он, — я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Я ничего от вас не хочу, я бескорыстен, я здесь не ради денег, я здесь не ради чего-то личного, я не хочу ничего, что у вас есть». Мне нужны вы, и вы мне нужны ради Бога и ради Царства. И иллюстрация. Не дети должны собирать имени для родителей, но родители для детей. Я ваш духовный отец. Я делаю то, что делаю, потому что люблю вас и забочусь о вашей духовной жизни, росте и развитии. Так, в 15 стихе. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Это его отношение. Он расточил всю свою жизнь. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, стих 15, я менее любим вами, это все, что мне воздали за такую любовь и такую жертву, и такое посвящение. Думаете, что он саркастически замечает в 16 стихе, положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитер, лукавством брал с вас? Но, стих 17, пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Они обвиняли Павла не только в том, что он брал с них, как лжеучители, которые просочились в Коринфскую церковь, и она поверила их лжи. Но они также обвиняли даже тех, кого Павел посылал на помощь, что они делали это для своей выгоды. Павел говорит, никто из нас этого не делал. Мы делали все ради вас. Мы делали все, потому что любим вас. Наша ли это доля, что чем больше мы любим вас, тем менее любимы вами? Павел глубоко переживал неприязнь этой церкви. Его жизнь была праведна. Он был благочестив, он не знал за собой никакого греха, за который Бог должен был его наказать. Это было не исправление, это было не наказание, это было не взыскание. Ему нужен был другой угол зрения. И этот угол зрения виден из текста, что я вам прочитал. Это угол зрения для всех нас, кто переносит в этой жизни тяжкие страдания, которые всегда причиняют нам люди, которые сильнее всего могут нас изранить, и это те, которых мы больше всего любим. Это отвечает на вопрос, что же такое Бог делает в моей жизни? Я рассмотрел свою жизнь, не усмотрел в ней ничего неправильного. Почему я испытываю такие трудности в браке? Почему я так страдаю в своей семье? Почему я так страдаю от родственников или от друзей, на которых рассчитывал? Почему мне так тяжело в группе по изучению Библии, на общениях в своем служении? Что такое происходит? если я хожу в послушании и в благочестивой искренности и святости пред Господом, и если моя совесть чиста, не должна ли жизнь протекать тихо? Не должно ли все отрицательное уйти из жизни, поскольку меня не за что наказывать? Нет. Нет. Ни в коем случае. И я напомню вам о том факте, что существует два вида страданий. И во втором случае есть Божий замысел. Выслушайте слова Петра. 1 Петра 2:20. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» Никакой похвалы вам за это нет. Вы получаете, что заслужили. Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Вы не получите награду за то, что терпите наказание за грех. Однако угождаете Богу, претерпевая страдания, не из-за греха, а когда поступаете праведно и страдаете за это, и терпеливо переносите это. Это угодно Богу. Это 1 Петра 2:20, а вот 1 Петра 3:17. «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Вы будете страдать. Вы пострадаете из-за того, что поступите плохо. Бог наказывает своих детей. Но гораздо лучше пострадать за добрые дела, и вы будете страдать за добрые дела. Вы будете терпеть гонения. Да, и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Это обещание, данное Павлом. Да, и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Итак, чем вы благочестивее, тем больше враждебности от внешних встретите. Но мы говорим не об этом. Есть другой вид страдания ради праведности, который приходит не извне, не от врагов, но изнутри, из самого близкого круга ваших взаимоотношений. Нет ничего болезненней предательства, нет ничего болезненней неверности, нет ничего болезненней отвержения, искажения, безответной любви к тем, в чью жизнь мы вложили всю свою любовь. Это сокрушительный удар, и вы должны об этом знать. Павел посреди жестоких страданий. Посреди всего этого. Он изранен тем, что он перечисляет. Вернемся к 7 стиху этого текста и закончим наш разговор о нем. Он говорит: «Дано мне от Бога», он провиденциальный источник, «дано мне жало в плоть, не за грех, не в наказание». Но тем не менее, ему было дано жало в плоть. Слово «жало», как я говорил вам, означает копье, заостренное древко, которое использовали как кол, чтобы втыкать в землю, или как копье, чтобы пронзать кого-нибудь насмерть. Это заостренное древко использовали, чтобы пронзать врага. Он говорит, что это копье буквально для плоти, чтобы наносить раны моей плоти. Что Павел имел в виду, говоря «плоть»? Он не говорит о своем физическом теле. Он всегда говорил о своей неискупленной человеческой природе. То есть, хотя он новое творение, хотя он новый человек, хотя он в новом положении, хотя Христос живет в нем, и жизнь, которой он живет, буквально силой Христовой, эта новая жизнь, этот новый человек, это новое творение все еще томится в неискупленной человеческой природе. И хотя все желания и стремления нового человека благочестивы, святы и праведны, они сталкиваются и не сочетаются и конфликтуют с желаниями нашей природы. Он был человеком. И его плоть могла потенциально навредить. Похоть плоти, желание плоти, как Павел говорит о них. Иоанн говорит о похоти очей, гордости житейской. таких вещах, которые являются частью человека, и мы не расстанемся с этим, пока не будет искуплено наше тело. И мы не войдем в славу небес. Итак, временно, чтобы обуздать нашу плоть, Бог допускает вещи, которые буквально наносят множество ран нашей плоти. Что это было? Зажало в плоти. Что это? Но он говорит нам, ангел сатаны. Посланник ангелос, ангелос это ангел, сатанинский ангел это бес. В Павле не было беса, Павел не был одержим бесом, христиане не могут быть одержимы бесами, бесы не могут жить в христианах, мы храм Святого Духа, мы храм Божий, в нас пребывает Господь Иисус Христос. Нет ни единого случая на страницах Писания, чтобы в верующем обитал бес. Нет никакой причины думать, что вы должны идти изгонять бесов из христиан. О чем же он говорит? Он говорит о посланнике от сатаны, ангеле сатаны, бесе, причинившим глубокую рану его человеческому естеству. Удивительно, чего только не говорят об этом толкователи. Вот что я читал. Жало в плоти – это головные боли, похоть, офтальмия – глазная болезнь, эпилепсия, истерия, ипохондрия, камни в желчном пузыре, подагра, ревматизм, ишиаз, гастрит, проказа, малярия, вши, глухота, зубная боль, речевой недостаток и так далее. Ничто из этого не было результатом верной экзегезы текста. Это очевидно. Этот список сам себя опровергает. Поскольку если жало может означать все это, значит оно точно не может быть чем-то из этого списка. Тут все ясно, все абсолютно кристально ясно, о чем он здесь говорит. Это ангел сатаны, это бес. Если бес не в Павле, то где этот бес производит весь этот вред? Это вдохновляемый бесом предводитель лжеучителей, о чем я говорил вам много раз, которые просочились в Коринфскую церковь, стараясь распространять ложь, и чтобы сделать это, им нужно было разрушить доверие людей к Павлу, так что они начали тотальное наступление на репутацию Павла. Они раздирали церковь, раздирали ее. Бог позволил этим лжеучителям причинить ужасный вред церкви, так же, как он позволил сатане причинить ужасный вред семье Иова, имению Иова и физическому здоровью Иова. Бог идет удивительными путями, очищая свой народ. Иов, потерявший все и никогда не узнавший почему, кроме того, что он знал, что это не наказание за грех, потеряв все, он ни на миг не уклонился от этой уверенности. Он говорил, вот он убивает меня, но я буду надеяться. И в конце, когда все было сказано и сделано, Иов говорит в Иова 42:5, я слышал о тебе слухом уха. У меня было определенное знание о тебе из старых рук. Теперь мои глаза видят тебя, и я раскаиваюсь в прахе и пепле. Это оказало глубокое духовное воздействие на Иова. Это сломило его гордость, сокрушило его, смирило его перед Богом. В этом был смысл. И затем Бог излил благословение на этого человека. Бог использует сатану. Сатана – слуга Бога. Ничего не происходит вопреки суверенному Божьему замыслу. И цель здесь ясно обозначена в 7 стихе. Жало в плоти, этот ангел сатаны, этот бес, возглавлявший атаку на церковь, был послан в эту церковь, заметьте, не сказано разрушить церковь, сказано удручать меня. Удручать меня. Он знал, что это означает. Это слово означает ударить кого-нибудь в лицо кулаком. То же слово используется в 1 Коринфянам 9:27. Апостол Павел писал Коринфянам и говорил: «Но усмиряю и порабощаю мое тело, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». «Я знаю, — говорит он, — что могу отступить от истины. Я знаю, что моя плоть может подвести. Я знаю, что могу впасть в грех и быть отстраненным от служения. Так что я усмиряю свою плоть. Я наношу удары моей склонной к греху плоти, чтобы сдержать ее». Если же он делает это, если он усмиряет свою плоть, чтобы поставить ее на место, то почему же нельзя ожидать, что Бог тоже будет смирять его? Павел делал, что мог, чтобы удержать свою плоть там, где ей должно быть, и Бог делал все, что мог, чтобы удержать его плоть там, где ей следует быть. И с Божьей точки зрения, самым сильным искушением для Павла могла стать что? Гордость. Я имею в виду, а кто бы устоял? Будь вы Павлом, думаете, вы были бы смиренным? Итак, вот почему на самом деле Бог допустил это в его жизни. Так же, как Бог сказал: «Я позволю дьяволу сеять плевела вместе с пшеницей». Как Бог сказал: «Я позволю дьяволу поразить и забрать все у Иова». Так же, как Бог сказал Петру, что сатана будет сеять вас, как пшеницу. Это входит в мой замысел. Так у Бога был замысел и для Павла. И также у него есть замысел для нас. И порой в этот замысел могут быть вовлечены даже силы сатаны. Почему? Что Бог хочет сделать? С какой целью? Первое, то, о чем мы говорили в прошлый раз, Бог использует страдания, чтобы смирять своих детей. Он говорит это дважды в 7 стихе: «Чтобы я не превозносился, чтобы я не превозносился». Павлу это было нетрудно понять. Ему лично являлся Христос не меньше 6 раз или около того. У него были личные путешествия на небо, он говорит об этом в 5 стихах этой главы. У него было чем гордиться. Он напоминает мне об опасности. Один проповедник закончил проповедь и сошел с кафедры. Одна женщина подошла к нему и сказала: «Это была великая проповедь». На что он ответил: «Спасибо, моя плоть сказала мне то же самое, как только я закончил». Всегда есть опасность и искушение, даже если вы принадлежите Царству Божьему. Есть опасность возгордиться. Его плоть нуждалась в смирении, потому что у него было так много уникального, необычного опыта. Теперь второе. Бог использует страдания не только для нашего смирения. Он использует страдания, чтобы привлечь к себе. Каков же результат? Что это дает? Стих 8. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Скажу вам, и вы знаете это по собственному опыту, куда вы сразу идете, когда испытываете такую боль?» Куда идете? Вы идете к Богу. Надеюсь, вы не ищете врача. Надеюсь, вы не ищете его рекомендаций. Я надеюсь, вы не стараетесь как-нибудь, чем-нибудь поправить свое положение. Бог использует страдания, чтобы привлечь нас к себе. Это абсолютно верная реакция. Во время великой нужды, во время глубочайшей боли, во время жесточайших испытаний Павел не пошел к Тимофею, не пошел к Титу. Павел обратился к Богу. Он не созвал общее собрание, он не сказал: «Давайте разработаем стратегию, соберемся вместе, друзья, я не знаю, что происходит. Нам нужно понять, что с этим делать. У нас тут ангел сатаны, понимаете, который свирепствует в церкви Коринфа, в которую я так много вложил. Вы, друзья, должны быть со мной. Вы были там, знаете, что там происходит. Нам нужна стратегия, чтобы с этим разобраться». Павел поступил как надо. Он обратился непосредственно к Богу. Ситуация была ему не под силу. Радость его жизни, забота о народе Божьем, радость этого служения, созерцание, как церковь развивается в этом языческом мире, без каких-либо методик и человеческой мудрости, и не было никакой стратегии, чтобы все исправить. Что сделать? Что он делает? «Трижды молил я Господа о том». Кстати, молил часто используется в Евангелиях. Слово молил часто используется в Евангелиях в отношении просьбы больных, приходящих к Иисусу и просящих, чтобы Он исцелил их. Я понимаю это. Я понимаю это, и вы понимаете это. Если ваша супруга оскорбляет вас и плохо к вам относится, если так поступают дети, когда круг ваших друзей распадается, то куда вы идете, если не можете ничего исправить, когда нет простого решения? Куда мы идем, когда ощущаем это в служении, предательство и тому подобное? Это самое лучшее время для молитвенной жизни. Чем глубже страдания, тем быстрее они приведут вас к Богу. Даже в физическом смысле я вспоминаю, когда я думаю о времени самой интенсивной молитвы в моей жизни, а молитва для меня – это состояние сознания, когда вся моя жизнь открыта перед Богом. Но самая интенсивная молитва у меня была, когда самые близкие мне люди, которых я больше всего люблю, оказывались в ситуации, где я ничего не мог поделать. Помню, когда мне сказали, что Патриция попала в аварию и сломала шею, взрывной перелом второго и перелом третьего позвонка. И не зная, жива она или мертва, в течение нескольких часов я стремился ее увидеть. Нельзя даже попытаться описать ту силу молитвы, которая началась в то время и не заканчивалась, пока не пришел ответ. Добравшись, наконец, до больницы, видя ее в таком состоянии со сломанной шеей, осознавая вероятные ужасные последствия, паралич или, хуже, смерть, и ничего нельзя сделать. Ничем я не мог помочь людям, помогающим ей, я только бы помешал. Или когда я пришел в отделение нейрохирургии в Сидар-Сайнай, где сказали, что у моего сына Марка опухоль в голове, что привело к долгой, интенсивной молитве, прошение к Богу, мольбе к Богу. Когда приходит такая беда, который может нанести серьезный вред взаимоотношениям, служению, церкви. И однако, как ни печально это говорить о нашей жизни, нам нужны вещи подобного рода, чтобы сделать более интенсивной нашу молитвенную жизнь, не так ли? Но в жизни Павла не было ничего подобного, когда он говорил «трижды молил я Господа». Я помню три разных случая, когда молил Господа. Что это была за просьба о том, чтобы удалил его от меня? Я уверен, что он молился псалмами отпущения. Помните псалмы отпущения, когда Давид молился о своих врагах? Очень просто. «Боже, пожалуйста, убей моих врагов сейчас!» Вот о чем он молился. «Убей их!» Я уверен, что Павел молился псалмами отмщения. «Господи, Боже, убей этих лжеучителей! Как ты позволяешь этим лжеучителям входить в церковь, которая называется твоим именем и где проповедуется твое Евангелие, и производить это разрушение?» В трех разных ситуациях он молился Господу, единственному, к кому он мог обратиться, и в этом великая польза страданий. И в особенности таких необъяснимых страданий. Заметьте, Павел не запрещает сатане, он не связывает сатану, он не разговаривает с этим бесом, он даже не обличает того лжеучителя. Он приходит к тому, кто может разобраться с сатаной и бесами, он идет к Господу. Его молитва была с верой, его молитва была непрестанной, его молитва была конкретной. «Господи, я хочу, чтобы это прекратилось!» И, кстати, фраза «чтобы удалил его от меня» обычно употребляется в Новом Завете по отношению к личности, а не к предмету. Это была не болезнь. Он не говорит «хочу, чтобы эта болезнь была удалена от меня». Он говорит чтобы эта боль, это страдание, причиняемое руками этого человека, прекратилось. По сути, он не винит лжеучителя. Он не идет к нему. Он не винит сатану, не говорит ничего против сатаны. Он идет к Богу, который управляет всем. Всем. Встретив большую беду, зная, что Бог использует беды, чтобы смирить его, и понимая, что в этих бедствиях есть великая польза в растущей преданности молитве. Сладчайшее время общения с Богом наступает во времена тяжелейших страданий. Он пошел к единственному, кому только мог, кому мы идем не столь охотно, когда мы не в отчаянии. Так что мы говорим: «Боже, допусти в мою жизнь все, что нужно для моего смирения, допусти все, что нужно в моей жизни, чтобы побудить меня к более интенсивной молитвенной жизни». Третье. Бог использует страдания, чтобы явить свою благодать. Бог использует страдания, чтобы явить свою благодать. Стих 9. Это его ответ. «Но Господь сказал мне». «Сказал» — это глагол в перфекте, означает неизменный ответ, данный навсегда. Или по-другому, он постоянно получал тот же ответ всякий раз, когда спрашивал. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей». Какое великое утверждение. После трех раз Павел сдался, получив тот же ответ три раза. Хорошо быть настойчивым, хорошо также знать, что такой ответ. Божий ответ был не в удалении проблемы. Божий ответ был не в удалении боли. Божий ответ был не в устранении лжеучителей. Не в этот раз. Божий ответ был в умножении благодати. Он дал облегчение не через устранение проблемы. Он дал облегчение, даровав достаточно силы, чтобы выстоять в процессе смирения. Бог хочет от вас более близких взаимоотношений. Бог хочет от вас большего смирения. И Бог оставит вас в страдании, увеличивая благодать до необходимого уровня и проводя вас через горнило страданий, чтобы достичь такой близости и такого смирения. Это проявление его благодати. И, оглядываясь назад, порой поражаешься, как можно было выстоять в то время? Поражаешься, как можно было выжить в те времена? Как же это произошло? Как же я выстоял в то время? Смотришь назад и говоришь: это была благодать. Это была изобильная, непрекращающаяся благодать. Моя вера не поколебалась. Мое доверие Христу как Искупителю не поколебалось. Мое доверие Богу как любящему Отцу не поколебалось. И тогда я почти потерял все, что было дорого мне. Тогда я почти потерял все, во что сделал самое великое вложение. Самый худший из возможных сценариев разворачивался перед моими глазами. И я перенес все по великой благодати и не поколебался в вере. Разве это не великий урок? Оттуда приходит ваша уверенность. Она приходит от испытанной веры. Петр говорит: когда вера ваша испытана, результат этого – уверенность в реальности того, что у вас есть. Иисус Навин 1:9. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Посмотрите плач Иеремии 3 главу. Это место вспомнилось мне сегодня, и оно подходит сюда. Оно слишком удивительно, слишком богато, чтобы не посмотреть. Плач Иеремии 3:19. Плач — это стенание. Это время печали. Божий суд скоро обрушится на Израиль. И пророк Иеремия изливает свое сердце. Просто послушайте это, начиная с 19 стиха «Плач Иеремии», 3 глава. «Помысли о моем страдании и бедствии, моем ополыне и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Это великое страдание для пророка Божьего. Люди не слушают его, люди не слышат его вести, люди негодуют на него, наконец бросили его в яму. Им уготован суд, они идут в плен, его сердце разбито, он известен как плачущий пророк, он плачет слезами Божьими. Итак, он говорит, «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Что он вспоминает, чтобы уповать? «Милость Господа». Так в Ветхом Завете называлась благодать. «По благодати Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Все стало так плохо, как только плохо могло быть для верного пророка. Никто не слушал его слова. Все были против и негодовали на него. Суд приближался. Никто не слушает. С чем он остался? С верным Богом. Стих 24. «Господь, часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Просто закрой свой рот, пройди через боль, пройди через страдания и жди избавления, которое придет. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах. Может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Это Бог. Это Бог. Иеремия уповал на благодать Господа. Хесед — ветхозаветный термин для благодати. И когда страдания усиливались, Бог умножал благодать. Бог не обещает удалить проблемы и трудности, но Он обещает дать достаточно благодати. «Моей благодати аркей» — достаточно по-гречески. Достаточно. Достаточно. Спержен неподражаемым образом описал случай, когда он возвращался домой вечером после трудного рабочего дня и почувствовал себя очень подавленным. Он думал об этом стихе. «Довольно для тебя благодати моей». Затем он говорит, что тотчас же сравнил себя с маленькой рыбкой в реке Темзе. Она испугалась, что, выпивая так много воды из реки каждый день, может осушить Темзу. Услышав это, Темза ответила: «Пей, маленькая рыбка, моего потока достаточно для тебя». И затем он подумал о маленькой мышке в амбарах Иосифа в Египте, которая испугалась, что, съедая каждый день необходимое ей зерно, она истощит запасы и умрет с голоду. И когда Иосиф, проходя, узнал о ее страхе, он сказал маленькой мышке: «Утешься, маленькая мышка, моих амбаров достаточно для тебя». И опять он подумал о человеке, взбирающемся на вершину Эвереста, который, добравшись до вершины, ужаснулся, что если он сделает слишком глубокий вдох, то истощит весь кислород в атмосфере. На что Создатель сказал: «Дыши, о человек, тут предостаточно для тебя воздуха». Так Спержен передал в красноречивых образах свидетельство этого стиха. Господь в изобилии имеет то, в чем мы нуждаемся, чтобы устоять. Есть и четвертый пункт, который приводит нас к кульминации. Бог использует страдания, Он использует страдания, чтобы смирять нас, Он использует страдания, чтобы привлекать нас к себе для близкого общения, Он использует страдания, чтобы явить благодать, которая станет для нас великим благословением. так как это приводит нас к постоянной уверенности, что мы имеем спасение в любой ситуации. И, наконец, он использует страдания для совершения своей силы. Он использует страдания для совершения своей силы. Вернемся к 9 стиху, вторая часть стиха. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Павел говорит, слушайте, я рад хвалиться своими немощами, потому что хочу, чтобы сила Христова обитала во мне. И вторая часть слов Господа, записанных в 9 стихе, «Сила моя совершается в немощи», находится перед высказыванием Павла. «Мне нужна сила. Сила приходит через немощь». Я говорю это многим служителям по всему миру на протяжении многих лет. Совсем немного таких людей, кто достаточно слаб, чтобы быть сильными. Много же таких, кто достаточно силен, при этом оставаясь слабым. Сила в служении связана с немощью. Это когда вы теряете всякую веру в свои человеческие способности. Пока вы думаете, что вы нечто, что вы движущая сила, что вы тот, кто все это сдвинет. Пока вы доверяете своей силе, вы слабы. О, можно иметь поверхностный, внешний успех. Но долговременная сила, долговременное влияние совершается в немощи. Страдания, что смиряют нас, страдания, что привлекают нас к Богу, страдания, что влекут благодать на благодать в нашей жизни, эти же страдания заставляют нас терять всю нашу веру в себя. Мы можем сказать вместе с Павлом, «Я есть то, что есть, по благодати Божьей, я первый из грешников, я немощен, я ничто». Итак, нет достаточно слабых, чтобы быть сильными, но очень много слишком сильных. Павел говорит, «Я охотно буду немощен, если через эту немощь обитает во мне сила Христова». Это принятие с радостью, это принятие с готовностью. Вот он вышел из трудного положения, прошел через перевал. Он внизу, по ту сторону. Ему не нравится оскорбление, ему не нравится страдание, ему не нравится жало или копье, пронзившее его склонную к гордыне плоть. Ему не нравятся душевные муки из-за того, что происходит в церкви, которую он любит. Он не получает удовольствия и радости от того, что изранен этими весьма тягостными событиями. Он не хочет жить с такой тревогой в душе, чтобы непрестанно молить Бога. Но он радуется изливающейся благодати, дающей настоящую духовную силу. Ему нравится благодать, и ему нравится сила. От нас не требуется любить боль. От нас не требуется любить процесс обращения к Богу, чтобы избавиться от боли, возлагая на него свои заботы. Однако нужно, чтобы мы любили благодать и силу, которая придет. Так что я охотнее буду хвалиться своими немощами, что он и делал. Он это делал. Вернитесь назад в 11 главу, где он начинает это. В 11 главе его вынудили хвалиться. Но чем он хвалится? Он хвалится своими немощами. Ранее в 11 главе, можно увидеть это в 21 стихе, «К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил». В сравнении с напористыми лжеучителями, которые всегда выставляли себя, должно быть, я кажусь очень слабым. Мне нечем хвалиться, как своими достижениями. Идем ниже, 30 стих. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». 12 глава, 5 стих. «Собою же, с середины стиха, не похвалюсь, разве только немощами моими». Все, что я могу сказать, это что мою жизнь, мое служение и его влияние никак нельзя объяснить, учитывая мои способности. Никак. Объяснение тому, что произошло, не во мне. Я буду хвалиться моими немощами. И когда я приду к тому месту, где увижу лишь свои немощи, тогда сила Христова, здесь замечательный глагол, поставит во мне свой шатер, будет обитать, сила проявится. Бог способствует и усугубляет его немощи. Он слаб по натуре. Бог сокрушает его, чтобы он был даже еще слабее и меньше уповал на свои способности. Затем Бог дает ему достаточную благодать, чтобы выдержать это сокрушение. И затем на самом дне он исполняется силой. В тяжелейших жизненных скорбях, жесточайших мучениях, в тяжких страданиях, не имея надежды на свои силы, мы находимся в прекрасном положении, подобно Исаии. «Горе мне! Я человек с нечистыми устами». Бог говорит, «Ты именно тот, кого я ищу». Бог использует страдания, чтобы смирять нас, чтобы привлекать к себе как к единственному избавлению, чтобы явить свою благодать и чтобы совершать свою силу. Понимая это, вы можете сказать вместе с Павлом, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Своевременно преподанный урок усвоен. Божьей благодати достаточно. Я просил о возвышении, Бог дал мне унижение. Я просил силы, Бог дал мне немощь. Тогда я стал пригоден. В 1989 году была написана песня, слова которой я помню уже в течение долгих лет. Она называется «Очищающий огонь». «Горит огонь, святой огонь, и пламя жарко в нем. И кто пройдет через пламя, тот будет изменен. Как золото и серебро, или медь кузнец кует, так человека жжет огонь, страданий молот бьет. Прикосновений жду огня, и я к нему стремлюсь. Хотя мой грех ужасен был, но милостью креплюсь. Огонь сильней из раза в раз. Не знаю, буду ли жив. Когда я слаб, тогда есть сила для жаждущей души». И затем припев. «Святой огонь стал для меня желанием всей души. Чист, омыт и освящен, да прославлен будет он. Мою душу охвати, очисть меня и освети. Я готов все потерять, но я буду выбирать святой огонь». Написано одним зрелым христианином. Избирая этот огонь, вы избираете то, что производят страдания, зрелость. Я не предлагаю вам христианство, избавляющее от бед. Я предлагаю вам христианство, в котором, если жить им в полной мере, вы будете страдать не только за свой грех, но и от рук Божьих для очищения. Примите страдания. В них покоится сила. Отец, мы снова приходим к Тебе в конце этого замечательного дня с познанием этих славных истин. И снова благодарим Тебя за это драгоценное собрание людей, их любовь и внимание к Твоим истинам. Благодарю Тебя за поистине неописуемую честь приходить сюда каждую неделю и помогать им приобретать некоторое познание Твоей истины, чтобы они могли знать Тебя и служить Тебе, и сильнее любить Тебя и служить Тебе верно. И мы хотим, чтобы Ты, Господи, делал все, что нужно, чтобы смирять нас, все, что нужно, чтобы привлекать нас к себе, все, что нужно, чтобы изливать свою благодать на нас, все, что заставит нас разувериться в себе и полагаться исключительно лишь на Твою силу. Проведи нас через очищение, чтобы мы могли прийти в такое состояние и чистоту, которая угодна Тебе. Молимся во имя Твоего Сына. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.